Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, приветствуем всех слушателей и зрителей по всему свету. На дворе 15 ноября, прохладный понедельник, 15:00. А это значит, что настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа. Сегодня мы с вами будем общаться по поводу новейшего 26-го по счету фильма кинокомпании Marvel, режиссером которого выступила небезызвестная в мире китайский режиссер Хлоя Джао, у которой в кармане Оскар за фильм «Земля кочевников» и «Вечные проблемы с китайскими властями». Сегодня мы говорим о фильме «Вечные», оно же «Этерналс», премьера которого случилась в США 5 ноября и в России 8 ноября. Потрачено было 200 миллионов долларов, заработано уже 258 миллионов долларов. А прошло, получается, примерно всего 10 дней. Мы уже все ознакомились с ним и будем сегодня взвешивать все за и против того, стоит ли тратить деньги и 2 с лишним часа своей жизни на этот очередной продукт четвертой фазы киновселенной Marvel. Кто-то скажет, конечно, что надо идти на «Вечных», потому что там играют Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Я вот, например, лично скажу, что не надо идти на «Вечных» именно потому, что там играет Анджелина Джоли и Ричард Медлен. Друзья, в нашей уютной виртуальной студии я, ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин, наша основная ведущая и главред передачи Оксана Куропаткина, а нашим гостем и экспертом по вселенной выдумщиков из Marvel выступает Даниил Юдакин, админ группы «Гикнутая вселенная». Напоминаю всем вам, дорогие наши зрители и слушатели, что «Гикзон» на Теос Медиа выходит на добровольных началах, поэтому мы существуем только благодаря вашей поддержки, дорогие наши друзья. Не обязательно донатить, хотя это, конечно, нам безумно-безумно приятно. Достаточно просто поставить лайк, репостнуть нас себе на стену, на страничку, в чатике друзьям. А еще можно поучаствовать в нашей беседе, рассказать, что вы любите или не любите в киновселенной Marvel, Marvel вообще. Понравились ли вам «Вечные», если смотрели? Что бы вы хотели видеть в наших выпусках? И вообще не стесняйтесь писать нам в чатике все, что в голову взбредет. А я передаю слово нашей замечательной главреду передачи Оксане Куропаткиной.
Спасибо, Олег. Действительно, мы разбираем «Вечных», очередной марвеловский продукт. Скажем так, как к нему не относиться, продукт не слишком типичный. Действительно, собрался звездный состав. Опять же, как не относиться, у меня разные отношения к разным актерам. Свои предпочтения не очень совпадающие с предпочтениями Олега. Но факт остается фактом, что на какое лицо ни глянь, это лицо знакомо. Так или иначе. Очень многие вещи появились в этом марвеловском фильме впервые для Марвел. Скажем так, первый глухой, первый кореец, первый ЛГБТ-персонаж. Сама стилистика, как мне кажется, тоже не слишком типична для Marvel. В общем, есть что обсудить. Да, действительно, вопрос, стоит ли это, на это ходить и тратить 2,5 часа времени. Тоже, вот как Олег заранее предупредил о своей позиции, я тоже могу заранее сказать, что для меня эти 2,5 часа были тягостны. Вот при том, что ты смотришь примерно как на «Дюну», хотя, наверное, эти вещи не очень сопоставимы, и лица симпатичные, и играют известные люди, профессионализм не пропьешь, опять же, как не относиться. И визуал красивый, и все хорошо, а вот сердце не откликается вот почему-то никак. У разума же очень много вопросов к этому продукту. Вот. Но для начала, пока мы сильно далеко не закопались, для начала спросим нашего гостя. Даниил, какие ваши первые впечатления от просмотра? Зашло, не зашло, понравилось, не понравилось? Как вам вообще это?
Здравствуйте, да, спасибо, что пригласили. Ну, мне надо сказать о том, что мне фильм, наоборот, очень понравился. Я считаю, что 2,5 часа для меня лично пролетели даже незаметно. И если в сравнении с «Дюной», то, ну, так скажем, не в обиду прекрасному режиссеру Дени Вильнёву, ну, наверное, даже «Дюна» была более сложной для просмотра, нежели «Вечные», вот если как по мне. И да, действительно, Marvel очень сильно отошли от привычного формата. Это, наверное, для большинства тех, кто просто знаком с Marvel как с киновселенной, это было, наверное, очень непривычно. Но в целом, по мне, это смотрится очень хорошо, и даже в силу того, что это непривычный формат, все-таки мне очень сильно зашло, на самом деле.
Ну, что ж,
это... Можно вот сразу вопрос? Почему мы говорим про необычный формат? Я не увидел ничего такого, чего как бы раньше не видел в супергероике. Ну, как бы, ну, что моральные какие-то вопросы, они постоянно были. Экшен точно такой же. Ну, то есть я ничего нового для себя с точки зрения супергеройского кино вот лично не заметил. Просто что Оксана сказала, да, что необычные какие-то вещи. Даниил, вот, Оксана, мне очень интересно, о каких необычных вещах ты говоришь, собственно говоря? Посвяти меня тоже, непосвященного. Оксана?
Да, Даниил. Даниил, включи звук.
А, да-да-да, я тут. Ну, как по мне, наверное, новыми новшествами были именно больше всего визуал. Именно то, как это смотрится в рамках киновселенной. То есть, если большинство фильмов Marvel, ну, за исключением, может быть, фильмов про Первого Мстителя и последних сериалов, вроде «Сокол и Зимнего солдата», большинство фильмов смотрится как-то ярко и выделяюще. Ну, то есть они, если DC смотрится более мрачно, то Marvel как-то более ярко. А «Вечные», они смотрелись более спокойно, и у них были более спокойные постельные тона такие. То есть вот, как по мне, это самое главное новшество именно в плане визуала.
Мне, видимо, очень не повезло, потому что я смотрел в 3D, и я никому не рекомендую смотреть именно в Каро-фильм, да, Каро-фильм у нас есть киномаг. Короче говоря, у нас 3D-кинотеатров очень мало хороших. Я поэтому смотрел в темных очках, и у меня как бы вся картинка, она была слегка притушена. И когда идут всякие ночные сцены, я прям, мне приходилось приспускать очки эти 3D-шные, потому что я не очень понимал, типа, реально настолько провал в картинке, или это просто... Просто мне не повезло. Оксана, а что ты выделяешь от необычного в фильме? Этом, что нестандартное?
Ну, первое, что я сказала, то есть три как минимум политкорректные галочки, добавим к нему еще четвертую политкорректную галочку, что, насколько я помню, персонаж Аяка тоже сменил пол с мужского на женский. По-моему, там есть еще один персонаж, который в исходных комиксах сменил пол. В общем, вот это. Причем необычно, мне кажется, не столько набор этих галочек, сколько то, что Marvel достаточно консервативная вселенная, достаточно консервативная, которая вся там за семейные прочие всякие ценности. Вот. И тут такое количество отклонений от привычных правил игры. Ну, то есть, например, включение нынешней повестки – это уже, как говорится, не новшество. Тут можно возразить, что «Сокол» и «Зимний солдат» – очевидно, отсылка к БЛМ-тематике. Об этом мы говорили на эфире, который был «Соколу» и «Зимнему солдату» посвящен. Как скажем, не белый, а супергерой – это тоже уже не такое новшество после Шан-Чи, как минимум. Вот. Но то есть вот по отдельности, скажем так, вроде бы ничего необычного, но все как-то свелось в один фильм. Ну и, конечно же, марвеловские фильмы, про это, по-моему, только ленивый не сказал, они все имели, ну, максимум 16+. 18+ дали за ЛГБТ-персонажа. Причем я так посмотрела, прошу сразу заранее меня извинить, если я чего-то не знаю, но персонаж Фастос, насколько я понимаю, в исходных комиксах не отличался нетрадиционной ориентацией. Это было сделано для фильма. Вот. Вот это уже необычно. Первый марвеловский фильм, который 18+. Ну... То есть
у нас 18+, там на Западе-то у него по маркировке 18+
да, не стоит. Да, справедливое замечание. Насколько я помню, в Америке этот фильм имеет рейтинг, как называется, RG-13, то есть можно смотреть в сопровождении родителей. Вот. Но у нас этому дали 18+. Но в любом случае, даже независимо от каких-то возрастных маркировок, насколько я помню, ЛГБТ-персонажей во вселенной Marvel не было. Вот. И это необычно, что они вот все имеющиеся галочки свели в один фильм. И сразу возникает у меня вопрос, даже безотносительно тому, как к этому относиться с какой-то этической прочей точки зрения. А, собственно, зачем это было сделано? Ведь Марвел славился и зарабатывал свои очки именно как вселенная консервативная. Последний такой, последнее пристанище для ВАСПов, условно говоря. И тут вдруг такое. Не получится ли так, что Marvel не приобретет аудиторию, условно говоря, прогрессивную и потеряет аудиторию консервативную? Вот вопрос к вам, мои участники по диалогу. Как вы считаете?
Да я разрешу Данилу сначала ответить, потом скажу уже свое мнение по поводу повесточки. Данил, если что, отключи.
Ну, я думаю, что это не особо повлияет, потому что здесь этого не было много. То есть этого, ну, как-то это не помешало просмотру фильма, этого не смотрелось как-то излишне, просто как современная повестка или что-то подобное. Это просто выглядело, ну, довольно-таки обыкновенно. И это лишь для фильма Marvel новшество, но для многих других фильмов современности, мне кажется, это абсолютно не новшество, это абсолютно нормально. Ну, много тут сказать даже не смогу, я просто... Для меня как-то вообще я не особо заострял на этом внимание, я просто знал заранее. Единственное, я считаю, что, как по мне, было делать рейтинг 18+, из-за этого, ну, не совсем корректно, потому что все-таки в Америке это действительно, как вы сказали, рейтинг PG-13, и у нас это обычно варьируется как 16+, но не 18+. Ну вот, это единственное, что я могу сказать.
Хочется вот в первую очередь сказать спасибо большое, что у нас никакого замеса с персонажем Спрайта не было, тогда бы еще одну повесточку бы затронули случайно. Спрайт, которая 12-летняя девочка по внешности, ну, понятное дело, что ей 7 тысяч лет там, а так, с точки зрения вообще всей вселенной, ей там миллион лет, но выглядит она как 12-летняя девочка, и там постоянно идут намеки на какую-то романтизацию персонажа, точнее, романтические чувства этого персонажа к остальным, и, ну, как бы я вот до конца фильма, после особенно как раз Фастуса чернокожего гомосексуалиста в кадре, когда я вот так вот сделал просто на всей сцене семейных его прощений и так далее, я очень боялся, что сейчас что-нибудь случится со Спрайт еще тоже, и мне будет все, фильм будет прям максимально провал. А во-вторых, ну, мне кажется, что Marvel очень давно уже метит в сторону вот этой повесточки всей. Все началось с... Они сначала пытались, видимо, как максимально дальше это от себя откладывать. То есть сначала такие, ладно, давайте тогда вот сейчас сначала БЛМ, с этим разберемся. Давайте сейчас с азиатами разберемся, латинцами. То есть все, расовый вопрос закончим. После этого давайте сделаем сильную женщину-супергероя. Блин, сильная женщина-супергероя никому не понравилась. Ну все, разыграем последнюю карту. Вот у нас сложился наконец-то на руках покер, флеш-рояль, гомосексуальный афроамериканец. Ура! Все, у нас получился отличный фильм. Он собрал 250 миллионов долларов, я напоминаю, между прочим. 258 миллионов долларов, это только второй уикенд сейчас будет у этого фильма. Я хотел бы немножечко, чтобы мы поговорили по поводу сюжета фильма, потому что ну, для моих собратьев интеллектуального быдла нужно немножечко пояснить сюжет, что происходит там вообще в 26-м фильме киновселенной Marvel. Нам рассказывается о том, то, что типа с... извините, пожалуйста, спойлеры для всех, кто хочет посмотреть фильм. Можете сейчас буквально на 3 минуты отключить эфир, я думаю, мы за это время закончим. Есть некие суперогромные гигантские существа-целестиалы, которые от начала времен, от начала вечности существуют в Вселенной и благодаря своим супер-мега-метафизическим силам создают галактики различные, галактики, планеты и так далее. Этим созданием надо каким-то образом размножаться, и поэтому самый крутой из всех этих целестиалов, Амишер Усманов, он сажает семена этих целестиалов в различные планеты, в которых есть разумные формы жизни, и на протяжении там нескольких десятков тысячелетий развития этой планеты на ней должна появиться жизнь, должны появиться мыслящие существа, и благодаря вот накоплению интеллигибельной материи ноосферы семя целестиала, которое находится в ядре планеты, оно накапливает в себе какой-то вот этот вот потенциал жизненный и рождается новый супер-пупер-мега-космический великан. И Амишер, который является как бы типа пародии на что-то, видимо, супербожественное, допускает ошибку, то есть уже это подчеркивает то, что он ни в коем случае не бог, даже с точки зрения вселенной Marvel. Я напоминаю, что в Marvel есть персонаж Господа Бога, именно вот классического Господа Бога, который абсолютно всемогущий, не умеет допускать ошибок, он автор всех логосов и так далее. Целестиал совершает ошибку, он создает специальных существ, так называемых девиантов в нашем, видимо, в человеческом языке это называется девиант, которые должны уничтожать суперхищников для того, чтобы как раз разумные формы жизни могли спокойно на этих планетах появляться. А потом девианты такие, блин, они начали эволюционировать. Вот, и вот так накосячил наш Целестиал, этот межпространственный инженер. И он создает гуманоидов, которых называют вечными, которые являются синтетическими живыми существами, которые не могут эволюционировать, но наделены огромной какой-то суперсилой. То есть вот наш, например, набор вечных, который с 5000 лет до нашей эры прилетает на Землю, имеет в своем составе чувака, который стреляет лазером из глаз и летает, девушку, которая умеет менять материи, как стальной алхимик, главная начальница этого всего корабля, прилетевшего, умеет исцелять раны, ну и так далее, и так далее. У них у всех есть какие-то суперспособности. И все они по-разному выглядят почему-то. Люди воспринимают их максимально предрасположены к ним, потому что это такая а-ля боги, и в титрах раскрывается мысль о том, то, что человечество на протяжении тысячелетий воспринимает вечных как неких богов, мифических героев, Олимпа, месопотамской мифологии и так далее, и так далее. На чем я остановился? На том, что да. И вот в 15 веке нашей эры вечные уничтожили полностью всех девиантов, были абсолютно уверены, что вся их миссия только исключительно в том, чтобы уничтожить девиантов, и все, их заберут обратно домой. И тут оказывается, что им всем подменили воспоминания. Им уже много-много тысяч, десятков, сотен тысяч лет. Они постоянно прилетают на новые планеты, выполняют миссию по защите местного населения, мыслящего от девиантов, для того, чтобы как раз вот это вот семечко Целестиала, оно вызрело и родилось. И вот у наших главных героев начинается дилемма. Блин, человечество такое классное, такое крутое. Вот там на протяжении миллионов лет таких классных созданий не было, как люди. Поэтому мы должны спасти человечество. Или нет, мы не должны спасти человечество, потому что тогда не родится новый Целестиал. Если не родится новый Целестиал, то не будут созданы новые галактики. И вот на этом бла-бла-бла-бла-бла. Собственно говоря, начинается весь основной замес фильма, который приводит нас к фантастической боевке, к огромному количеству там различных драматизаций, высосанных из пальца у главных героев. Ну и все заканчивается, конечно, хорошо, планета будет спасена. Я что-то важное пропустил, Оксана? Что-то нам нужно на что-то обратить внимание еще в этом сюжете?
Ну, собственно, в сюжете, наверное, нет. Если только нас Костя еще как-то не поправит, не упустили ли мы что-то существенное.
Даниил, был ли какой-то важный еще сюжетный момент, который вот я пропустил? Или, в принципе, все по факту?
Ну, я думаю, все по факту, в принципе, каких-то особых сюжетных пробоин у вас не было точно.
Оксана, вставая с точки зрения вот метафизики, да, логика в фильме вообще есть или она потеряна? Потому что, ну, у меня есть претензии.
Ну, у меня тоже есть претензии, но они скорее такого религиоведческого плана, потому что я здесь чувствую, как и в «Темных началах», только совсем с другой стороны, явный признак, привкус чего-то гностического. Сама эта вот идея Целестиала создают вечных, вот это вот все, такая вот многомерность устройства мира, вот, потаенная, она сразу напоминает какие-то гностические течения и сразу создает определенный привкус. Но это уже вопрос скорее не к сюжету, а, собственно, к самой подкладке. Но если говорить про сюжет, я, наверное, озвучивала бы вопрос, пожелание одного из наших зрителей, который задал его заранее, попросил, чтобы мы это рассмотрели именно применительно к сюжету. Вопрос был такой. Обсудите, пожалуйста, а почему фильм получился неинтересный? То есть почему вот этот вот весь замес, он оказался не для всех интересным? То есть вот Даниил говорит, что ему было интересно, он посмотрел на одном дыхании. А нам с тобой было не очень хорошо, когда мы это смотрели. Я залезла на сайт Кинопоиска, и оказалось, что, как мы с тобой, думают достаточно многие, фильм имеет пока на данный момент рейтинг 6,8. На самом деле это вот немного. Нельзя сказать, что это провал, но обычно такой средний крепкий фильм или сериал – это 7 и выше. Почему-то сейчас 6,8. Ну, вот вопрос, почему так получилось?
Давайте тогда с Даниилом начнем, пускай он расскажет.
Да, я вот как раз Даниилу хотела переадресовать это. Даниил, мы поняли, что тебе было интересно, но скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему многие предъявляют к фильму претензии, ну, по крайней мере, что там все так медленно, затянуто и не очень логично в плане сюжета? Ну, как ты думаешь, почему? И насколько обоснованы эти претензии?
Ну, я думаю, на самом деле, что это довольно-таки понятно, из-за чего происходит. Просто большинство людей, опять же, вот о том, о чем я говорил, знакомы чисто с киновселенной Марвел. Те, кто не читали комиксы, они не знают этих персонажей. То есть Вечных просто вкинули буквально в киновселенную. Их даже каким-то образом нигде о них не упоминалось ранее в ранних проектах Марвел. И из-за этого у людей какое-то недопонимание, наверное, возникло того, что вообще происходит. То есть мы приходим в кино, а нам показывают фильм Марвел, но одновременно ни одного знакомого персонажа, разве что их упоминание, там вроде бы упоминался Доктор Стрэндж, Мстители, что-то подобное. То есть в целом это просто был абсолютно новый проект. То есть люди были, наверное, немного в шоке даже, когда увидели вот это вот все абсолютно новое и ничего привычного им для взгляда. И из-за этого, наверное, у большинства возникли, возникло желание поставить не особо большую оценку, потому что они недопоняли фильм, из-за этого им не так сильно понравилось, и, собственно, вот так и вышло.
Даниил, а что тебе, тебе понравился, да, фильм, и ты говоришь о том, что были вброшены персонажи, поэтому не понравилось. Что тогда ты можешь выделить в первую очередь хорошего? И так как ты все-таки знаком с комиксами более-менее, то, может быть, ты расскажешь то, чего мы не знаем, да, об этом фильме, об этих персонажах и так далее.
Ну, конкретно если касательно сюжета, если выделять отдельные моменты, мне очень сильно понравился момент с персонажем Аяк. Вот это вот то, что она знала о всей цели их миссии, настоящей цели, раньше, чем все остальные Вечные, еще Икарис, но вот это вот напомнило ситуацию, как было у Галактуса и Серебряного Серфера в комиксах. То есть она как бы была его посланником. Вот этот момент очень сильно выделялся на фоне остальных. Мне это, лично сильно понравилось, как они это все обыграли. Плюс касательно самих персонажей, как по мне, у каждого персонажа Вечных, вроде бы их было 10 всего, почти все действительно обладали прям своим характером и очень выделительно смотрелись на фоне других персонажей. То есть не было такого, чтобы какой-то персонаж в отдельной сцене выглядел очень плохо по сравнению с другими. И кто-то говорил о том, что очень много диалогов в фильме и очень много ненужных диалогов. Я вот этого, если честно, вообще не заметил. Как по мне, все диалоги были очень нужными. Они объясняли, что в принципе происходит. И, наверное, вот как раз-таки у Marvel был расчет на то, что эти диалоги уберут некое недопонимание со стороны зрителя. Вот, наверное, это основные моменты.
А скажи еще, пожалуйста, вот применительно к комиксам, поскольку ты с ними знаком, если мне память не изменяет, в 80-х примерно пошла эта тема с Вечными в комиксах. Насколько то повествование, которое в комиксах, сильно отличается от того, что мы увидели? То есть, если человек, например, захотел бы разобраться с тем, кто такие Вечные, помогло бы ему закопаться в комиксах 80-х?
Я думаю, если бы человек хотел разобраться вообще в теме Вечных, ему бы стоило почитать более современные комиксы Нила Геймана, с которыми я, конечно, знаком не так хорошо, но понаслышке там. Ну, в целом, фильм «Вечные» больше отсылается именно к его серии комиксов, нежели к комиксам 85-го вроде бы года, того же Джека Кирби, то есть старым комиксам. То есть это больше именно взято из современных комиксов. Поэтому думаю, что не знать совсем старую историю, то есть то, что было в самом начале в комиксах про «Вечных», это не так страшно, абсолютно. То есть стоило бы, наверное, лучше почитать именно то, что более новое про «Вечных».
Вот еще замечание такое от нашего слушателя. Не люблю Марвел вообще, но вот этот фильм вполне. Не понимаю, почему так не нравится по сравнению с «Помойным Веномом 2» шедевр. Вот если с «Веномом 2» сравнить, вот кто смотрел. Я вот, к сожалению, не успела посмотреть. А насколько, с вашей точки зрения, соотношение с вечными в пользу вечных?
Очень сложный вопрос, на самом деле. Я бы не стал сравнивать такие фильмы, как «Веном» и «Вечные». Там, по сути, очень мало общего, в принципе, у них. Но вообще, в целом, «Веном» второй вышел немного скучноватым из-за, как по мне, из-за того, что был очень маленький хронометраж. Фильм, ну, слишком короткий вышел, из-за этого не хватило времени дорассказать всю историю. И вот в этом плане у «Вечных» все в порядке, как раз-таки про диалоги, которые я говорил, они присутствуют из-за того, что хронометраж 2,5 часа. И, собственно, это и помогло фильму быть более интересным, чем «Веном», наверное. Ну, если их все-таки и можно каким-то образом сравнить.
Что еще как-то бросилось в глаза? Вот в мои религиоведческие глаза бросилось, помимо явно гностической темы, то есть мир устроен по гностическому образцу, то есть вот этот самый Алишем явно похож на гностического демиурга, насколько я понимаю. Вот.
Кстати, неспроста изумрудная скрижаль постоянно упоминается в несколько раз. То, что это как раз напрямую относится. Это же труд, если не ошибаюсь, Гермеса Трисмегистра, то есть, собственно говоря, основоположника герменевтики и гностики.
Именно так. И вообще говоря, уже это не первый сеттинг, который устроен по гностическому образцу. Первое, что, опять же, мне как-то на ум приходит, это «Темное начало», хотя эта история совершенно другая, но тем не менее. То есть гностическая тема, она становится все более популярной, и Marvel, еще раз повторю, достаточно консервативная институция, которая эксплуатирует коллективные мифы, мне кажется, не будет вкладываться во что-то не особо ходовое, решила это использовать при создании «Вечных». Значит, это зачем-то нужно и как-то откликается массовая аудитория.
Ты, кстати, обратила внимание, как они всегда очень аккуратно обходят тему христианства всегда? Вот, то есть, как бы, есть там период 1000 лет до нашей эры, потом 1000 лет после нашей эры. То есть, где вот в промежуточке тот самый, где рождается, собственно говоря, Сын Божий, все время как-то так мимо. То есть, кто он, что он с точки зрения всех этих богов и демиургов, как бы непонятно. Не будем это затрагивать, то мало ли.
Но это, кстати сказать, очень разумно, как мне кажется, потому что было бы хуже, если бы они в свой мир попытались приплести еще и вот это.
Они, кстати, вообще никогда, кстати, никаких религиозных деятелей, реально существующих, они не трогают. Это артефакты, да. Святой Грааль может появиться, изумрудная скрижаль может появиться. Ну, муслимские, понятное дело, ислам они не трогают, потому что никого они так не боятся, как ислам. И китайских они тоже никогда в жизни трогать не будут, потому что от китайских просмотров зависит весь Марвел. Но вот, тем не менее, христианские, там, буддистские, вообще европейскую мифологию и так далее, какие-то артефакты, они или мертвых религий, они затрагивают, артефакты всегда будут с большим удовольствием, на что-то явно пытаясь намекнуть.
Но там достаточно просто имена персонажей почитать, там какой-нибудь Икарис, догадайтесь 3 раз, о чем идет речь.
Ну, Гильгамеш, да, конечно.
Ну, Гильгамеш – это вот вообще, что называется, вот совсем прямо в лоб. Вот. И, кстати, любопытно, что играл его корейский актер. Но, собственно говоря, почему бы нет, Гильгамеш – мифологический древний-древний персонаж, и, по идее, он может быть каким угодно. И Икарис прям сразу, Икар и Дедал, вознесение к солнцу, все дела. Но то есть, действительно, поскольку Марвел творит новую мифологию, точнее сказать, продает привычные мифологические образы, то он использует все, что подворачивается под руку и, как говорится, не особо мешает, не особо может создать какие-то проблемы в том плане, чтобы кто-то взял и на это дело обиделся. Еще, кстати, вот до эфира мы обсуждали, если говорить про всякие мифологические сущности, мы еще обсуждали Тиамут, вот, явно отсылка к Тиамату, вот, Акада – шумерская богиня вечного соленого океана, от которого все произошло. А в дальнейшем Тиамат – это демонический персонаж, опять же, если мне память не изменяет. Вот. И любопытно, что Тиамутом или Тиаматом называют вот этот самый новый Целестиал, который родится, и прямо это как-то наводит не на те мысли сразу. Вот интересно, насколько это случайно или не случайно, то есть хотели ли создатели этим что-то сказать, или это для красного словца? Вопрос.
Даниил?
Я думаю, что вообще персонаж Тиамата или Тиамута в комиксах, этот Целестиал вроде бы был изменником или что-то подобное. Может быть, так тем, Локи? Что... Ну, да, что-то подобное. То есть, но только там Локи, он как бы изменился, а Тиамут, он конкретно был, то есть, прям вот изменником и предателем всех Целестиалов, если я не ошибаюсь. И, может быть, просто Марвел тем, что в конце фильма решили как бы сделать так, что Тиамут в итоге погибнет, может быть, они решили этим самым исключить из киновселенной вот эту вот арку, то есть как-то по-другому показать Целестиалов и подойти с другой стороны, вот что-то подобное.
Ну, вообще, в принципе, отсылка к Тиамат, да, как не богиня, от которой все произошло, но богиня, ради которой все произошло. То есть планета Земля нужна, человечество нужно для того, чтобы выросло из океана, собственно говоря, как происходит в сюжете «Вечных», выросло Тиамут. Я не знаю, какого пола Целестиала. Видимо, они бесполые все-таки. Во-вторых, ну, как бы и оказывается, да, из божественного персонажа превращается в демонический. То есть, в принципе, работа авторов Marvel с мифологией и с тем, как ее немножечко переиграть, она всегда в глаза бросается достаточно приятно и остроумно. Просто это прием остроумный был 50 лет назад, да, а сейчас, когда 50 лет используется один и тот же прием, то немножко приедается уже. Хочется уже увидеть что-нибудь новое и что-нибудь необычное. Я, собственно говоря, вот только и жду, когда в Marvel хоть раз появится персонаж One Above All, один над всеми. И я очень надеюсь, что его будет играть либо Том Хэнкс, либо Билл Мюррей, потому что, мне кажется, это идеальный претендент на роль бога во вселенной Marvel. Но я понимаю прекрасно, с какими проблемами потом Marvel столкнется, когда они реально решатся показать именно Господа Бога, а не какую-то переделанную мифологему. Я хотел спросить, что, собственно говоря, дальше должно происходить в киновселенной Marvel. Даниил, я думаю, что тебе это известно, да? Во-первых, какой-то график выходов ближайших фильмов там и так далее, и вообще, в какую канву развивается сюжет. Нам вот сейчас заявили уже «Черного рыцаря» в «Вечных», собственно говоря, главный романтический интерес главной героини фильма. И пошел намек на то, что вот будет какая-то история, связанная непосредственно с теми «Вечными», которые улетели в далекий космос. То есть Анджелина Джоли, видимо, еще запросит несколько сотен или миллионов долларов на франшизе Marvel, потому что как-то все будет крутиться вокруг Анджелины Джоли, которую вот по сюжету ты ждешь, что это будет максимальный драматичный какой-то психологический мелдаун, да, у персонажа. То есть все развалится, все рухнет вокруг этой несчастной Фины, и все станет плохо. Но вместо этого она такая, типа, я все вспомнила почему-то. без объяснений. Просто к ней вернулась память, она стала абсолютно адекватной и улетела в космос вместе с кем она улетает, я забыл уже. И остальные... с немой девушкой, которая имеет сверхскорость, и этим, который управляет сознанием живых существ. То есть я хочу узнать просто, что... Кстати, благодаря этому фильму я наконец-то увидел, как выглядит Анджелина Джоли. Я вот один раз только видел ее на постере Том Прайдера, а потом в кино я никогда не смотрел на Анджелину Джоли. До сих пор не понимаю, почему всем нравится. Даниил, скажи, пожалуйста, как дальше будет развиваться мир Марвел, вселенная Марвел, киновселенная Марвел? Какие арки нас ждут? Что нужно закончить, какие арки переплетутся и так далее. Есть ли уже точные подтвержденные вещи и что может быть в теории?
Ну, по крайней мере, вот как вы сказали, точно подтвержденная вещь – это персонаж Дэйна Уитмана, то есть «Черный рыцарь», которого заанонсили в самом начале, и уже в конце как бы окончательно все это дело подтвердилось. Но об этом говорили и ранее. И, по крайней мере, его арка однозначно будет развиваться. Также вот в конце... Вот это появление некого брата Таноса, если честно, я не знаком с этим по комиксам.
Я вообще, кстати, не понял, почему брат Таноса, если Танос, он из расы титанов, а Эрос — это, типа, один из вечных, ну, то есть, как бы,
статическое существо. Да, вот меня тоже дезориентировало немного тоже. Вот я вообще, если честно, в комиксах этого даже, то есть, я не знал. И, ну, как вы сказали, тоже наверное, дальше именно арка пойдет касательно Фины, вот Макари, вот этой девушки, и Друига, которые, собственно, улетели на корабле. Но мне интересно также, что будет дальше касательно тех, кого с Земли забрал Аришем. Что будет с ними? Вот, то есть тут как бы тоже, мне кажется, это все будет рассказываться. Но вечные... Мне кажется, они, ну, действительно были нужны киновселенной Марвел и положили какое-то некоторое новое начало для новой фазы. То есть вот все-таки не просто так этот фильм был введен.
Это смешно очень выглядит, да, то, что посреди океана вырастает гигантская статуя, причем она вырастает на протяжении там практически часа, и в течение часа не реагирует ни один мститель. Никто из супергероев Марвел вот не реагирует на то, что вырастает огромная статуя. Что, почему? Логика вот здесь, она, конечно, все время, она всегда будет смазываться.
Особенно Доктор Стрэндж. Больше всего меня это как-то удивило. Он же защитник Земли, и он даже на это вообще не среагировал. Вот это, да, вот это действительно было непонятно.
Ну и даже не в курсе, понимаете? Он даже не в курсе о том, что вообще замес какой-то есть, какие-то межгалактические создания эти огромные и так далее. А, Даниил, для тех, кто не посвящен в Марвел, были ли Целестиалы раньше, упоминались ли они, и какую роль они вообще играют в Марвеле, и вот вообще вот эта вот вся, как, скажем так, устроен космос с точки зрения Марвела, какие там существа есть, какие-то обитатели, какие проблемы ждут планету Земля в дальнейшем в Марвел?
Ну, конкретно в киновселенной они упоминались, как минимум, если я не ошибаюсь, Эго, который был отцом Питера Квилла, то есть Звездного Лорда, он также был Целестиалом, это живая планета. Вроде бы по комиксам он тоже Целестиал, да и по сюжету фильмов Марвел вообще. И также, если не ошибаюсь, также в первой части «Стражей Галактики», когда главные персонажи прилетели к коллекционеру, там вроде бы тоже упоминалось... что-то касательно Целестиалов, о существах, древнейших существах, которые создают испокон веков там вселенные, что-то подобное. То есть все-таки заранее немного именно самих Целестиалов нам показали.
Оксана.
Да, показать-то показали, но, видимо, действительно в голове это не очень отложилось. Как-то более логично смотрится картина для типичного потребители контента Marvel, что вот есть обычные люди, есть супергерои, но так или иначе мы все принадлежим к одной расе. Даже боги, которые входят в состав супергероев, все-таки прежде всего опознаются как супергерои, как те, кто служит непосредственно благу планеты и Земля. А новое измерение, такое вот глобальное измерение в масштабах Вселенной, даже не в масштабах галактики, вот, опять же, как к этому не относиться, расширяет просторы Марвел, я с этим согласна, позволяет им эксплуатировать космическую тему, это вообще святое, впаяешь космос, и, скорее всего, у тебя все будет хорошо. Так что, наверное, с точки зрения коммерческой все правильно. Несмотря на какое-то недовольство зрителей, потому что, еще раз говорю, ну, невысокий рейтинг пока на Кинопоиске, тем не менее прав и Олег, что 250 миллионов-то отбили, причем это же еще не конец, всего 10 дней и уже 250 миллионов, отобьют наверняка больше. Я так думаю, что помимо интересной картинки. И все-таки вот несмотря на все мои претензии к фильму, то есть я с большим там, тягостностью его смотрела, тем не менее я вижу, что работает толковый человек над этим. Вот. Пусть у меня к сюжету есть вопросы, и пусть мне, может быть, и персонажи не очень симпатичны, но я вижу, что работает мастер, который недаром там, когда-то совсем недавно получил свою оскаровскую статуэтку. Работает на успех фильма еще и, конечно, звездный состав. То есть мы знаем случаи, когда есть звездный состав, но все настолько плохо, что даже звездный состав ничего не спасает. Вечные, мне кажется, это пример того, что ты смотришь на какие-то знакомые тебе симпатичные лица, и благодаря этому многое проглатываешь, скажем так, даже каких-то непонятных персонажей. То есть если вместо звездного состава посадили бы актеров там второго, третьего плана, то я думаю, что вечные, скорее всего, не отбили бы 250 миллионов. И если говорить про актеров, про актерские работы, вот как вам кажется, кто вам запомнился своей актерской работой? Вот не берем сейчас сюжет, не берем ничего, кто просто хорошо, качественно исполнил свою роль на актерской, на съемочной площадке, и кому мы могли бы поставить плюсик? Даниил, вопрос, наверное, к тебе сначала.
Ну, касательно самих актеров, ну вот, по крайней мере, для меня очень сильно выделились Гильгамеш и Кингу, которых играли Гильгамеш вроде бы Мадон Сок, а вот Кинга, к сожалению, не помню, как звали актера, но они выделились именно тем, что, ну, как мы знаем, в каждом фильме Марвел присутствует нотка юмора, она есть всегда. И вот именно на Кинга и Гильгамеша держалось вот это как раз-таки весь вот этот юмор, то есть, который присутствовал в фильме. Его не было много, его не было какого-то лишнего, он прям смотрелся очень хорошо. Ну и также Икарис и Серси, одни из, наверное, ключевых персонажей, очень хорошо сыграли, как мне кажется. Анджелину Джоли вот в этом фильме, кстати, хотелось бы выделить, но на самом деле ничего супер сверхъестественного, как в сравнении с другими ее ролями, в той же «Малефисенте», например, ну, я выделить не могу. И, наверное, Друик тоже смотрелся очень атмосферно как персонаж, то есть как актер, его сыграл очень хорошо. Вот.
Кстати, про Друига у меня есть совершенно четкое ощущение, что нас отсылает к какому-нибудь друиду. Вот, тем более, что его функция немножко похожа на функцию друида. Вот он там управляет чужими разумами, такой вот весь немножко сам по себе отчужденный. Вот еще одна мифологическая отсылка. Вот, но это так, такая небольшая интермедия. Мне запомнилась Джемма Чан, роль Серси. Вот, не только потому, что ключевой персонаж, но и потому, что я включалась, когда работала она для начала. То есть для человека, которому тягостно это все смотреть, Джемма Чан как-то немножко оживляла общую картину. Что касается Икариса и что касается Дэйна Уитмана, там играли актеры, которых я очень хорошо знаю по «Игре престолов». Это Кит Харрингтон, соответственно, Дэйн Уитман, и Икарис – это Ричард Мэдден. Я бы сказала, что эти актеры играли, как они делают это обычно, то есть по факту, видимо, они сыграли самих себя. Вот, вот эта вот челюсть Мэддена, которая весь из себя такой, пытающийся быть брутальным, у которого это частично получается, мне кажется, вот точное попадание. То есть в роли Икариса я больше себе никого не представляю. Вот Мэдден там смотрится очень органично, как он смотрелся органично в роли Роба Старка. Роб Старк должен быть таким, Икарис должен быть таким, но, наверное, это спасибо скорее даже больше не Мэддену, а тому, кто занимался кастингом. Что касается Кита Харрингтона, я не очень знакома с Дэйном Уитманом, но, опять же, Харрингтон был таким, какой он обычно. Вот. И благодаря чему он завоевал сердца миллионов своей ролью Джона Сноу. То есть он такой вот, скажем так, нежный, лиричный персонаж, который топит много-много-много женских сердец. Вот. То есть по факту это он сам. Олег. Есть ли актерские работы, которые тебе запомнились?
Я считаю, что круче всех сыграли Ли Макхью и Харри Шпатл.
То есть это Спрайт?
Это Спрайт, да. Мне нравится очень, как... Ну, обычно вот подростки и дети, они в фильмах... Вот все дети в американском кино – это сейчас какие-то восковые солдатики. Смотреть страшно. Я терпеть не могу, как в современном кино пытаются превратить детей. Вот эти вот все такие угловатые движения, кое-как непонятно движется рука в кадре, которая берет нож. Абсолютно безэмоциональные. Это дети, которые не дети. И подростки тоже вот как все время как-то очень извращены. Они то какие-то гиперэмоциональные, то какие-то, ну, неинтересные. А Ли Макхью в роли Спрайта отлично смотрится, она вот как-то и гармонично, и спокойная, и правильные эмоции там страха, беспокойства, романтической линии, она вот абсолютно смотрелась гармонично. Все, что должно правильно играться, жизненно и по-человечески, у нее сыграно. Ну, естественно, что без великолепной игры индийского актера Хариша Паттеля, который играл Каруна, помощника Кинга, это вообще бы фильм бы не сложился. Только благодаря Каруну, я считаю, и Ли Макхью был, фильм затащил. И, кстати, да, вот если сравнивать двух легенд Голливуда, Сальму Хайек в роли Аяк, Сальма Хайек, и Анджелина Джоли, то, по-моему, Сальма Хайек переигрывает Джоли просто вот как нечего делать. Я, глядя на Сальму Хайек, я вообще не сразу понял, что это Сальма Хайек. Потому что, ну, во-первых, понятное дело, что большая часть моего поколения помнит Сальму Хайек вот из нулевых, когда она еще вся молодая, вот такая горячая латинос, а тут-то она такая умудренная опытом. На лице отразился многовековой опыт какой-то, любовь, забота и так далее. И это все смотрится, она реально в роли матери великолепна. Именно вот матери этих вечных, как кто-то заботящийся. И по сравнению с тем, как Анджелина Джоли абсолютно восковая, одинаковая во всех, видимо, фильмах, судя по всему. Я только по мемам знаю, извините. Ничего нового не принесла в роли Фины, вообще ничего, неинтересное, не тот персонаж, не тот подбор актеров, все не так. И Сальма Хайек при этом смотрится максимально тоже хорошо. У нас остается немного времени до конца эфира. Оксана, скажи, пожалуйста, может быть, там что-то из комментариев, может быть, еще у тебя как в твоей сумочке остались какие-то вопросы для нас?
Ну, я думаю, что на этом как раз на последнем вопросе и стоит завершить. Марвел всегда поднимает этические темы. Часто это делает вот так вот в лоб, но, как говорится, это работает. Тема, которую поднял Марвел, ну, как мне кажется, стара как мир, вот, известна еще, по крайней мере, с Достоевского по поводу слезинки ребенка, по поводу того, насколько можно интересы чего-то более маленького принести в интересы чему-то большему. То есть человечество на просторах галактики – это всего лишь ну, какая-то крошечная часть по сравнению с тем, что может быть, если человечество принести в жертву. Вот. Герои Марвел решают этот вопрос в пользу меньшинства. То есть они не хотят строить на слезинке человечества, на слезинке младенца. Они не хотят строить новый, может быть, даже более совершенный мир. Вот как вам кажется, насколько вот эта тема удачно подана Марвел в данном фильме? Даниил?
Я на самом деле считаю, что об этом вопросе... Ну, вот. Углубляться в этот вопрос можно вечно, можно очень много о нем размышлять и думать, но конкретно в фильме, как по мне, я считаю, что они поступили правильно именно, как бы это странно ни звучало, но с точки зрения человечества, ну, человечности, то есть. И я думаю, что они решили именно так поступить, потому что им просто-напросто подсказало сердце, и вот то, что происходило в конце фильма, как-то об этом... собственно, и подводит нас к этому и говорит об этом. Ну, а в целом, если рассматривать этот вопрос, то, конечно, очень сложно решить. Зависит от ситуации, можно ли выбрать меньшинство или стоит все-таки большинство как-то учитывать.
Олег?
За все время существования Вселенной уважаемые эти целестиалы не смогли ни разу придумать более разумную метод общения с коренным населением местным. То есть это понимаешь, весь абсурд ситуации. Им нужно для того, чтобы вот появлялся новый целестиал, новой галактики, им нужно 8 миллиардов вот этих вот живых думающих существ. То есть по логике, ты берешь планету, делаешь ее пригодной для жизни, берешь 8 миллиардов, переселил туда засунул семя, подождал чуть-чуть, она там снова выросла, вылупила, взял этих 8 миллиардов, пересадил в другую. И таким образом делаешься инкубатор целестиалов без каких-либо проблем. Но нет, это обязательно надо принести в жертву человечество, население планеты. Как бред, я просто не могу. Я каждый раз задумываюсь над этим. Это вот настолько из ничего придуманная ситуация, которая абсолютно, кстати, характеризует хорошо американский подход вообще в политике. Американцы живут здесь сейчас. Точно такая же отсутствие логики, да? 7 тысяч лет тусить с людьми и до сих пор их любить. Ну, я тоже верю в человечество. Я, конечно, я христианин, я человеколюбив и так далее. Но 7 тысяч лет, ну, серьезно. И при этом ни разу, вот всего два вечных почему-то разочаровались в человечестве. Все остальные такие, типа, нет, надо любить людей.
Так они же вечные, Олег. Они же не такие люди, как мы с тобой, которые немощные, склонны к мизантропии, даже несмотря на то, что мы с тобой христиане. А вечно они просто более морально стойкие. Вот они приняли решение любить человечество, они его любят.
Друзья, у нас закончился эфир по поводу вечных. Это наша была последняя такой позитивный аккорд от нашей замечательной главреда Оксаны Куропаткиной, ведущей. Я был вашим хостом, вечно недовольный бородач Олеж Никитин, а нашим гостем, человеком, который рекомендует смотреть фильм «Вечное», был Даниил Юдакин, администратор вконтактовского паблика «Гикнутая вселенная». Друзья, до встречи на просторах галактики в следующие понедельники на передаче «Гикзона» на Теос Медиа.